Добрый вечер. Сергей Бунтман у микрофона, как ведущий программы «Особое мнение», и Николай Сванидзе. Алло, добрый день.
Добрый вечер.
Вечер, да, уже сегодня скончался патриарх Московский всей Руси Алексей II. Целая эпоха. Это целая эпоха, и, в общем-то, с 90-го года. То есть вся новая жизнь России и строительство новой жизни и православной церкви – это при Алексее II.
Ну, светлая память, во-первых. Я должен сказать, что мы же всегда склонны так оценивать человека после его ухода. А до ухода вроде как-то и странно было бы. Вот теперь, когда человек ушел, я думаю, что мы можем с чистой совестью сказать, что это был очень крупный человек. Очень крупная масштабная фигура, на самом деле. Принимая внимание время, в которое он был во главе Русской Православной Церкви, время, которое ему досталось, это было невероятно сложное время и долгое время. Принимая внимание, в каком состоянии он взял Русскую Православную Церковь и в каком состоянии он сейчас ее оставил. Разница большая.
В чем главная разница? Вот что главное удалось, на ваш взгляд, удалось патриарху?
Я бы сказал, он в новое время, совершенно в новое историческое время, именно он, патриарх Алексей II, ну, скажем так, поставил церковь на ноги. Реально. Причем он избежал соблазнов очень больших.
Например?
91-93 год. Он вел себя исключительно, просто исключительно, не ударяясь ни в ту, ни в другую крайность, не теряя репутации ни своей, ни церкви. Потом, в течение долгих лет, когда церковь уже вошла в моду власти, когда каждый человек, попадавший во власть, он считал своим долгом, верит он в Бога, не верит, знает он, какой рукой креститься и сколькими пальцами, или не знает, но он шел в церковь, держал свечку, стоял под телекамерами. Это все можно было использовать по-разному. Можно было зацепиться за эту моду и повести церковь в сторону усиления политического влияния. Государственного влияния. Алексей II этого соблазна избежал. На мой взгляд, он был очень мудрым святейшим. Очень мудрым и очень твердым, на самом деле.
Внутри церкви ему тоже удалось избежать. Все-таки Алексей II делал все, что мог, чтобы свести к какому-то разумному центру явление в церкви. Мы не можем сказать, что церковь интенсивно обновлялась, приходила в состояние.
Церковь вообще, понимаете, церковь же, мы же понимаем, не тот институт, который вообще подвержен быстрому обновлению. Наша страна-то, пойди ее обнови. А церковь институт очень консервативный. И, наверное, она и должна оставаться консервативным институтом. И обновление здесь возможно только очень-очень осторожное, очень аккуратное, иначе это становится очень опасно. И его святейшество был как раз человеком очень взвешенных решений, как мне кажется. Очень взвешенных решений. Он действительно и внутри церкви, во всей этой внутрицерковной полемике, которая в том числе проявилась не так давно, мы знаем, вот с Диомедом вся эта история.
Да, с Диомедом, да.
Он вел себя очень аккуратно, отсекая радикальные крайности.
Ну, церковь и не рухнула в черносотенство.
Не рухнула.
А могла.
И могла, и мы знаем, что там были голоса в пользу там канонизации Ивана Грозного.
Угу. В пользу канонизации
до товарища Сталина включительно. А где Грозный, там и Сталина, наоборот. До канонизации Распутина. Были такие голоса? Нет. Вот патриарх был как раз тем человеком, о которого как о скалу разбивались вот подобного рода настроения.
Можно ли сказать, что сейчас и так-то ситуация, все постсоветские годы очень непростая, и она непростая, и идейно непростая в Русской Православной Церкви, в взаимоотношениях церкви и государства очень непростая ситуация, и с церковным обучением, и составом священников тоже очень непростая. Можем ли мы сказать, что достаточно тяжелый будет переходный период, вот когда такой не будет фигуры, центральной и мощной фигуры, как Алексей II?
Несомненно. Я думаю, что период будет, может быть, не столь тяжелым, как тот, который достался Алексею, но он будет тоже очень тяжелым. Дело в том, что во взаимоотношениях Русской Православной Церкви и государства не накоплено таких нормальных, стабильных, уверенных традиций, которые позволяли бы спокойно смотреть в будущее. Потому что так бросало эти отношения из стороны в сторону в течение XX века, что всегда возможен такой вариант, что новый первосвященник, он поведет в какую-то сторону достаточно рискованную. Вот что удалось не сделать покойному его святейшеству Алексею II?
Да, тем более, что можно сказать, что он всего лишь навсего второй более-менее свободный патриарх. Один был после восстановления патриаршества, один был Тихон, свободный духом, и тоже громадная фигура, патриарх Тихон, в тяжелейшее время он пришел на этот пост, если так можно сказать. Но он всего второй патриарх, получается так, потому что эти годы, века даже синодальной церкви, полностью зависимой от государства,
абсолютно,
они тоже не упрощали
взаимоотношения. Фактически церкви на правах там государственного ведомства.
Конечно, да, все с петровских времен, да. Это все было. И только-только выходили на соборе 17-18 года, как здесь другая беда, и уже на несколько десятилетий.
Да.
Все-таки роль невиданная досталась Алексею II.
Очень серьезное время, ключевое время, очень серьезный вызов, с которым, несомненно, он справился. И, повторяю еще раз, это позволяет считать его крупной фигурой. И я думаю, что с течением времени наше представление о нем будет только укрупняться.
Я думаю, конечно, мы сейчас после вот этих и скорбных дней, и прощания с патриархом, и когда будет, естественно, поместный собор, тогда уже, я думаю, мы будем более подробны и глубоко и достаточно жестко рассуждать о том, что ждет церковь, какие существуют силы, какая...
Да, несомненно, а легкая жизнь не ждет.
Да, просто сейчас, я думаю, что не время.
Сегодня не тот день.
Не тот день. Я думаю, что мы сейчас перейдем к другим нашим темам и задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для СМС. Вчера была прямая линия с премьер-министром уже теперь, но она такая привычно президентская была и привычно предновогодняя. С чудесами, с творением какого-то добра, фейства, карет, золушек и прочего. Как вам показалось, какова она была?
Вы знаете, конечно, это было выступление не премьер-министра, несомненно. Ну, у нас ведь сейчас и очень странно так выглядит верхушка нашей власти. Она двуглавая. Вот. И, конечно, это был не в чистом виде премьер, потому что представить себе да кого угодно из его предшественников на посту премьер-министра именно в такой роли, действительно, с обещаниями чудес ребенку, с тигрятами, с котятами, с зайчатами там, и так далее. Это все, конечно, не премьерский формат. Черномырдин, пожалуй, самый крупный из предшественников, да, и много лет просидевший в этом кресле. Ну, невозможно себе представить. Дал бы ему Борис Николаевич Ельцин. Протигрят.
Сейчас. С другой стороны,
сейчас.
Кто до Владимира Владимировича Путина приходил в премьеры из президента?
Да, естественно. Это уже другое. Это уже причинно-следственная связь. Пока что мы говорим о факте. Вот, точно так же невозможно себе представить в этой роли Касьянова. Евгений Максимович Примаков в какой-то момент можно было. Он в 98-м году так, в общем, вел себя тоже немножко так отчасти в президентском формате, кто помнит. Но это было недолго.
Да, быстренько эту перспективу так, Евгения Максимовича.
Быстренько аннулировали, да. Вот. Вот сейчас, да, это, конечно, не премьерский формат, несомненно. Но, с другой стороны, все формальности соблюдены. Президент Медведев Дмитрий Анатольевич упомянут, к месту упомянут, вполне себе уважительно. Вот. Кстати, когда мы говорим, что формат не премьерский, имеется в виду не только тигрята, а имеется в виду вообще все темы обсуждения. Армия – не премьерская тема. Если брать классических наших премьеров, не премьерская тема.
Ну, конечно, не
должно. Международная политика. Ну, просто по Конституции, не премьерская тема. Вот. Все это президентское, несомненно. Но, тем не менее, повторяю еще раз, упомянут был Дмитрий Анатольевич. Было сказано, что никто не собирается раньше окончания первого срока проводить выборы. Это, кстати, знаковая была фраза, потому что последние недели, довольно долгие, вся политологическая тусовка только и шепталась, что на эту тему. Но, понятное дело, если срок президентский увеличили так бодренько, то, значит, сейчас все выборы, и ясно, кто на эти выборы пойдет. Нет, было сказано. А, между прочим, у Путина, на мой взгляд, привычка, если он что-то говорит, этому следовать. Вот он говорил, что не пойдет на третий срок, да, но он имел в виду подряд третий срок. И не пошел на третий срок. А уж как уговаривали, уж как бояре в ногах валялись.
Ну, там не все всегда было так однозначно. Просто решений было много достаточно, насколько мы понимаем.
Нет, решений было, может быть, у него в голове в разное время много, но последнее было одно. Вот именно такое. Вот. Что там дальше будет, мы не знаем. Но так или иначе, по всей видимости, никто действительно не собирается проводить выборы раньше 2012 года. Вот это было существенно. А так, ну что, психотерапевтом работал вчера премьер-министр. Это совершенно очевидно. Начался кризис, о котором уже смешно говорить, что он не наш, а чужой. Он уже наш. Откуда он пошел, это другой вопрос. Откуда вирус взялся, но он уже нас заразил. Мало того, что он нас заразил, у нас он может быть и сильнее, чем в том месте, а именно в Соединенных Штатах Америки, из которого он вышел родом. Потому что у нас другая экономика, и, может быть, более подверженная кризису, чем американская. Понятно, и можно долго загибать
насчет
пальцы.
Тихой гавани?
Да нет никакой тихой гавани. Это заговоры были насчет тихой гавани. Какая тихая гавань? Когда у нас экономика односторонняя, в смысле своей энергетической зависимости. Когда у нас очень сильна коррупция. Когда у нас очень сильна монополизация экономическая. Когда у нас нет традиций уважения к частной собственности. И поэтому, конечно, у нас каждый кризис по нам бьет больнее, чем по большинству старых экономик капиталистических, разумеется. Это нужно иметь в виду. А в то же время и нельзя народ пугать. Вот Путин вчера, с одной стороны, понятно, что нельзя врать, потому что вранье потом по тебе же больно ударит, когда выяснится, что ты врешь, а выяснится неизбежно. Поэтому он, с одной стороны, понимал, что и врать нельзя, а с другой стороны, и пугать нельзя. Вот он по этой грани достаточно виртуозно, на мой взгляд, шел.
В реальности сможет, как долго сможет Путин, правительство идти по этой грани? Потому что одно дело прямая линия с народом, а другое дело реальность.
Видите ли, смотря по какой грани, тут же задача премьера не в том, чтобы каждый день давать такие пресс-конференции.
Ну, каждодневной работой надо каким-то поддерживать, значит, тот оптимизм.
Совершенно верно. Значит, задача в том, чтобы каждодневной работой поддерживать оптимизм. Потому что каждый день ты девочек на елку не будешь приглашать. Вот. Главное все-таки работа не эта. И здесь не знаю, как долго. Что же я могу сказать? Я думаю, что он сам этого не знает. И Кудрин этого не знает, и никто этого не знает. Потому что никто не знает, сколько продлится точно кризис. Скорее всего, действительно, как было вчера Путиным же сказано, и это говорит большинство экспертов, он продлится до 2010 года. У нас, мы пока что его имеем сколько? Он еще и не дошел до основной массы населения. Мы имеем его пару месяцев, да? Уже сколько только о нем и разговоры. Самая модная тема. Вот, а представляете, еще два годика. Ну и кто знает, насколько у нас хватит фонда денежного, насколько у нас хватит нашего загашника, накопленного, кстати, тем же Кудриным, проклинаемым ныне очень многими во властной элите. Вот. А что бы мы сейчас делали, если бы не этот карман, который он, как скупой рыцарь, там в сундук себе набивал, набивал, набивал. Не себе, стране. Так, все-таки давайте будем объективны. Вот. Но никто не знает, сколько продлится этот кризис абсолютно. И пока, вот, судя по тому, что говорят экономические эксперты, причем разнонаправленные, каких-то серьезных критических ошибок уже в ходе борьбы с кризисом допущено правительством не было.
Да, это все так. Тут два аспекта еще, на которые обращают внимание наши слушатели и зрители, пишущие нам. Вот из Петербурга Дигер. Ну да, сказал. Это насчет того, что держит слово. Он сказал, к примеру, никто не собирается уничтожать ЮКОС и сделал. И много такого, что хотим, то и помним, пишет нам Дигер.
Ну, честно говоря, не помню, что именно говорилось про ЮКОС. ЮКОС
отдельный... Да, мы не дадим банкротить, мы не дадим, ну, и так далее.
ЮКОС отдельная тема, и моя позиция относительно ЮКОСа неоднократно мною выражалась. Но сейчас это означает просто смену темы. Но я повторяю еще раз. Вот когда Путин говорил, что не будет президентом, не пойдет в президенты на третий срок подряд, он и не пошел, да? Ушел с поста. Другой вопрос, что сделал это очень, так сказать, интересно, как мы сейчас знаем. Но тем не менее, он по букве он свое слово выполнил, сдержал. И я думаю, что если сейчас он говорит, что не будет выборов до 2012 года, не хотел бы, никто его за язык тянуть, мы понимаем, на этом вчерашнем выступлении не мог. Поэтому не хотел бы, он бы ушел от этой темы. Если он это сказал, думаю, что значит так оно и будет.
Есть сейчас, может быть, сейчас у Путина есть большее пространство для маневра в таких заявлениях, ответственность за такие заявления. Путин все-таки премьер-министр. В России формально есть президент. И президент может много решать. И может уйти в отставку сам. Может издать некий указ. Путин в данном случае, он здесь не ответственен.
Вы, с одной стороны, правы. Ты, я не знаю, как мы на «вы», на «ты» ставим эфире.
Я думаю, что хватит кривляться.
Да, будем да, да. На «ты». Ну, естественно, на «ты». Да. Значит, с одной стороны, абсолютная правда. Да, есть президент. Но мы как раз сегодня уже только и делаем, что толкуем на тему о том, что Путин не просто премьер-министр. И вряд ли... Кто согласится с тем, что Путин не знает, что будет делать в связи с выборами президентскими.
Но формально есть маневр.
Формально есть. Да, но фактически, ну кто ж поверит, что Путин не знает? Да никто не поверит.
Может сделать вид и сказать, откуда я могу знать, вот я премьер-министр.
Нет, ну естественно, в принципе, теоретически может Медведев вернуться из Индии или из Италии. Вот сказать, знаете что, ребят, там Путин вам говорил, но у нас президент-то я. Угу. Вот я вам говорю, будет так, так и так. Теоретически это возможно. Но практически я не думаю, что если что-нибудь вроде этого будет сказано, в что я не верю, то это будет сказано без согласования с Путиным. А если с Путиным это будет согласовано, тогда зачем Путин вчера об этом говорил? И говорил, что этого не будет.
Александр из Саратова нам присылает еще под копирайт, ну, здесь у него сцэ в кружочке, присылает, никто не будет менять Конституцию, вы Путин.
Ну, понимаете, а что такое менять Конституцию? Тут они юристы, дорогие друзья. Что тот, что другой, что Медведев, что Путин, они юристы. Значит, с ним возможен язык только сухой, юридический. Они вам скажут и будут правы, мы Конституцию не меняем. Американцы меняли Конституцию, которую приняли в 18 веке? Нет. А к ней сколько поправок? Вот это поправка к Конституции называется.
Ну да, это тоже такое формальное достаточно. Все, опять же, все понимают, о чем идет речь. Это точно так же, как и все понимают, что Путин будет в курсе всего, что делает Медведев. Так, по идее, должен быть. Но точно так же, но формально можно всегда сказать. Это не изменение Конституции. Точно
так же, будет как, правда, как это будет правда. Знаю. Это будет правда, конечно.
Да. Путин сказал, преемников не будет.
Вот когда вот сказали, не будем трогать Конституцию, вот ее тронули, да. Тут в отношении девственности нашей Конституции и нарушения этой девственности здесь есть вопросы. А что ее не поменяли, здесь вопросов нет, действительно не меняли.
Еще здесь много вопросов задают о партийном характере вчерашней прямой линии. Путин был еще как глава, как лидер «Единой России». А будут ли другие партии получать какие-нибудь прямые линии? Или здесь все так тоже сошлось. Всем все понятно.
Ну, в общем, всем все понятно, понятно, как мне кажется. Я с трудом себе представляю, скажем, для примера, Владимира Вольфовича Жириновского, который получает вчерашний формат на Большом канале.
Или Зюганов, или кто-нибудь.
Или Зюганов.
Да, или кто-нибудь еще. Да, вот этот самый просит, ну, насчет качества вопросов, здесь просит прокомментировать тот случай, который у нас был, что позвонила женщина-слушательница и сказала, что и маму попросили задать вопрос, и она этот вопрос задала. То есть заготовленность вот этих звонков.
Ну, значит так. Значит так.
Но все-таки это спектакль.
Ну, вы знаете, я никогда не принимал личного участия в подготовке подобного рода мероприятий, но думаю, что элемент спектакля здесь, конечно, присутствует. Ну, а как же нет?
Большой элемент.
Ну, наверное, конечно. Наверное.
Ну что ж, мы сейчас прервемся, но все-таки, значит, это все-таки
такая размечка. Ну, это же шоу, это же шоу, да? Это шоу.
Да, хороший это телевизионные слова.
Да, имеющие перед собой определенные задачи, которые оно должно решить. И это шоу раз, а задачи решаются два, и другое делается.
Ну да, ну как-нибудь по-другому надо называть. Почему-то мы как-то возмущаемся, когда... У меня есть другой термин для этого. Термин, который мы так не любим в нашем любимом футболе. Договорняк это называется.
Договорняк, но... Тут же тоже надо принимать во внимание. Я думаю, откуда берутся эти вопросы? Может быть, ряд вопросов, действительно, которые...
Нет, ну, моделируются вопросы из жизни.
Из жизни, конечно, из жизни. А вдруг вот есть важный вопрос, а вдруг его никто не задаст?
В роли народа.
В роли народа, когда...
Титры идут. Да, бедная женщина, которую поручили роль. Да. Мы прервемся и через 3 минуты встретимся снова.
Часов 30 минут в Москве. На Эхе новости. У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Папа Римский Бенедикт XVI выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Как говорится в послании понтифика, цитата по Интерфаксу, «Я глубоко огорчен новостью о кончине его святейшества Алексия II и со всей своей братской любовью прошу передать Священному Синоду и всей пастве Русской Православной Церкви мои самые искренние соболезнования». Причины смерти патриарха Алексия II тем временем установит специальная медкомиссия. В Московской патриархии призвали СМИ отказаться от распространения ложных слухов по этому поводу, сообщил и Тартас представитель пресс-службы Московской патриархии Александр Волков. Он пообещал, что все данные будут обнародованы, но примерных сроков, когда это может произойти, называть не стал. Александр Волков также опроверг слухи о том, что якобы причиной кончины патриарха стала произошедшая накануне автоавария. Парализована оказалась работа петербургского офиса правозащитной организации «Мемориал» после обыска, который провели там следователи прокуратуры. Как сообщили Интерфаксу представители организации, конфискованы были все жесткие диски, а также финансовая документация. Петербургские правозащитники уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность обыска в офисе «Мемориала». Цена на нефть в Лондоне впервые за последние 4 года обвалилась ниже $41 за баррель. В ходе торгов на лондонской бирже за нефть марки Brent давали $40.86. В Нью-Йорке Light Sweet потеряла больше $3 и опустилась до отметки $43.67 за баррель, сообщает France Press. Главная причина падения цен на черное золото – продолжающее ослабление спроса. Аналитики Международного банка Мэрил Линч вовсе прогнозируют, что в следующем году мировые цены на нефть могут опуститься ниже $25. О погоде в Москве завтра будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха и ночью, и днем 8-10 градусов тепла. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Только в декабре. Специальное предложение от Главмострой недвижимость. Любая квартира в Подольске по цене 59 тысяч за квадратный метр. 926-77-77. 926-77-77.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». 8 в одном. Здоровье и красота ваших питомцев.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Николай Сванидзе у нас в гостях. Сергей Бунтман ведет эту программу. Программа называется «Особое мнение». Вот здесь сразу посыпалось после признания нашего общего с тобой, Коля, признание, что это шоу.
Ну, ты написал не признание, а догадки. Ну, догадки, да. Ну, то, что признание, для, да. Для того, чтобы признаться, нужно, если бы мы с тобой были авторами, ну, и сказали, я признайся, ну, ты же все. Ну, а это догадка наша с тобой.
Да, но мы не вчера. Вот,
родились.
И мало того, что родились, спасибо нашим мамам, вот, но мы не вчера пришли работать в это заведение под названием радио.
Я думаю, что все наши радиослушатели и зрители, которые тоже не вчера родились в нашей стране, в том числе и в первую очередь, они примерно представляют себя. Откуда у кого растут ноги?
Я сразу здесь. Это ложь честная, выдается за честное прямое общение. Меня всегда волновало другое. Почему... Так ли уж невозможен у нас нормальный разговор на равных? Гениальная штука, прямая линия. Да, пусть там будет какая-то дрянь, какие-то глупости, как в эфире у нас бывает. Там позвонила тетя Моти или позвонил какой-нибудь там человек.
У вас же есть редактор, который фильтрует звонки?
Нет.
Нет? Нет, редактор?
Нет.
То есть, если какой-нибудь козел, при мне было там звонить с матом, там, скажем, да. с какой-то бессмысленной руганью.
Я думаю, что
он попадает в эфир. Теперь представь себе то же самое при таком разговоре президента.
Все были бы счастливы. Между прочим, надо сказать, президент – это хорошая оговорка, но вот премьер-министр Путин...
Ну, это президентский формат.
Когда был премьером, был президентом, вот что он может ответить...
Причем здесь может ответить? Ну вот, и он будет переругиваться.
Он не будет переругиваться.
В общефедеральном эфире
с
каким-то обормотом.
А это начинается, если у нас... Какой процент мата? Я думаю, что процент мата и ругани в нормальной обстановке, как только идет серьезный разговор, этот процент...
Нет, вообще...
Это уже промилле.
Нет, вообще это фильтрация, это очень сложная вещь, конечно. То есть, с одной стороны, нужно, чтобы это было действительно откровенно и не за организовано и не зализано.
Угу.
С другой стороны, нужно избегать подобного рода вещей, которые испортят эту бочку мёда.
Ну, сидел здесь президент другой страны, сидел вот здесь, в этой студии, сидел президент Клинтон. И все мы понимали, и все эти хвостозаносящие клинтоновские говорили, и все мы прекрасно понимали. Один вопрос про Монику и кранты всему. Всему! И что же, устроили они, сами американцы придумали, устроили систему задержки звонков, чтобы можно было, а эта система рухнула за 5 минут до эфира, и не было.
Черт, и жалко, я не знал, я бы схулиганил, позвонил. Президент, а как Моника все-таки? Госпожа Левинский все-таки? Очаровательная женщина.
Дело в том, что столько было звонков по делу. Позвонил какой-то дяденька, который говорил, у меня есть сведения о заседании там Совета национальной безопасности США от такого-то числа. У Клинтона были вот такие глаза.
У меня нет, говорит.
Он сказал, у меня нет таких сведений. Вы знаете больше, чем я. Но это начинается заранее. Это начинается с малых вещей. Кто задает вопросы, кто дожимает президентов и премьеров? Только наши коллеги... зарубежные, ненавистные газеты.
Что мы уперлись рогом?
Да я хочу, нормального разговора президента. То есть человек, да, успокаивающего, но как мы говорим...
А ты нормальной демократии не хочешь?
А да.
Ты нормальных средств массовой информации не хочешь?
Поэтому я говорю, что...
Причем один этот разговор? Все же это же часть общего. Но ты хочешь, а я не уверен, что подавляющая масса наших уважаемых сограждан и избирателей хочет того же.
Это наша прошлонедельный разговор
о хотении
народа
и
послании к власти. Я все-таки до сих пор считаю, конечно, если толдычить через каждые 5 минут, когда выборы выбирают одних воров, и вас купили. Человек слушает и говорит, он прекрасно знает, что его никто не покупал. И бутылку водки ему не совал перед избирательным участком ни на каких выборах. Но он говорит, да, всех покупают. смотрит телевизор и говорит, да, всех покупают. А сейчас назначают, ну и пусть все назначают, может, так лучше. А потом начинается, ай, Зязиков, Зязиков, да? Или что-нибудь в этом роде.
Ну, покупают – это вообще любимая тема. Я помню, когда была на своем пике кампания в защиту Бахминой, же пытались тоже это вбросить, что те, кто выступают за Бахмину, те куплены. Угу. Все куплены.
Да, все куплены.
Да.
Нет, прокуплены так, и, в общем, это какая-то странная штука. Мне бы хотелось все-таки, я думаю, что многим бы хотелось, и даже вот эти чудеса Дед Морозовские, они, может быть, поблекли бы, если
нет,
бы был серьезный разговор.
В плане общей психотерапевтической деятельности нашего руководства нормально чудеса с Дедом Морозом. Девочка позвонила. Девочка-то была нормальная. Действительно, живая же девочка-то.
Да.
Девочка, не мальчик же.
Ну да.
И не мальчик 60 лет.
Ну,
а
да.
Маленькая девочка. Вот она позвонила, говорит, дядя Володя, вот это сделай чудо. Дядя Володя сделал чудо. Все счастливы.
Но дядя Володя при этом еще две части своего выступления, вот мы сегодня это обсуждали, как так, в кулуарах. Потрясающе. Сначала было про всех детей и про взрослых, что все взрослые должны давать детям подарки. Потом было про бабушку.
Заодно, кстати, воспитательная работа проведена. Mm. Ты, девочка, помни про бабушку. Что, неправильно? Не должны девочки помнить про бабушку? Должны. Все
Павел
позитивно.
Павел Зрастов говорит, а как же интервью с иностранными журналистами? Вот они-то эти интервью и существуют только. Да и не интервью, а пресс-конференции. Интервью с главами государства уж господин Сванидзе не опровергнет, что это очень сложная и формальная штука с любыми главами государств. И именно интервью. А пресс-конференция – это другое.
Конечно.
Пресс-конференция – это другое. Там всегда могут. Как свои же здесь издевались над вашим тёзкой Саркози. Издевались здесь по поводу и Грузии, и Абхазии, и Осетии. Французы дожимали. И он извивался. Мой друг переводил его синхронно на телевидении. Это было тяжелейшее занятие. Вырвался. Молодец.
Вот так вот эти продажные средства массовой информации западные,
да,
издеваются над своими лидерами.
Да.
У нас такое невозможно, слава богу.
Вот Алексей пишет, очень умный. Вы, Бунтман, отбираете вопросы, которые считаете значимыми, разве нет? Отбираю, но не когда звонки идут. Конечно, я обобщаю здесь и смски обобщаю, а я и говорю, что обобщаю.
Вот.
Но никогда я не выдаю.
И там обобщают.
Но никогда я не выдаю смску, которую я сам вам, Алексей, сказал. Старик, Лёш, пришли мне смску, чтобы я Сванидзе здесь или посадил, или наоборот, его бы как-то возвысил. Этого я не делаю. Понимаете,
кто в чём дело? Кто тебя знает? Может, ты делаешь?
Конечно. Ну, если договориться, конечно. Ладно, еще есть несколько вещей. Ну, вот мы поговорили и о Путине. Здесь есть одна важнейшая тема. У нас все последние недели вокруг суда присяжных очень много идет. Сейчас есть такая идея ограничить несколько суд присяжных, ограничить его по типам преступлений. Например, дела о терроризме, некоторые другие.
Я бы сказал, как государственных преступлений.
Да.
Есть такая идея, да. Ну, идея как-то ограничить сферу компетенции суда присяжных, она давно крутится в разных кругах, властных в основном. Это вполне естественно, потому что суд присяжных, он не полностью подконтролен. Это люди с улицы, которые с улицы пришли и на улицу потом возвращаются. И что ты им сделаешь, если они проголосуют не так, как ты считаешь правильным? Суд присяжных, вот как демократия, эта штука очень неудобная, очень часто дает осечки, но только лучше до сих пор никто не придумал. Никто до сих пор не придумал, потому что присяжные судят не по закону, если угодно, не по букве закона, а по совести и по здравому смыслу. Если это люди нормальные, психически нормальные, обладающие здравым смыслом, а если они еще и просто по жизни порядочны, ну так тогда просто идеальнее судей не придумаешь. Конечно, бывают случаи, и в частности мы знаем случаи, которые вызывают очень большой знак вопроса в общественности. Ну, скажем, суд над капитаном Ульманом. который расстрелял машину с мирными людьми в Чечне, безоружными. Суд над бандой, которая обвинялась в убийстве таджикской девушки.
Надо уметь доказывать.
Так надо уметь доказывать, совершенно верно. Так надо уметь доказывать.
Значит, если обобщить, ты против ограничения?
Я против ограничения,
ограничений, несомненно. Потому что все может так очень здорово скатиться в государственных преступлениях.
Нет, нет,
скатиться к тройкам.
Нет, ну, конечно, с судьей проще. Но судья сейчас в наших условиях-то, господи, позвонил ему и сказал, и все, и он голосует.
Где меньше народу, там легче договориться.
Разумеется. Где меньше народу, и где народ тебе ведомственно подчинен, так или иначе.
Вот
не всегда ведомственно, но административно подчинен.
Ну что ж, Николай Сванидзе, это программа «Особое мнение». Следующий выпуск 19 часов с Леонидом Радзиховским. А что касается Конституции, мы завтра будем говорить в программе «Не так».